Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. В эфире «Поверх барьеров». Во второй половине часа новая глава воспоминаний Марины Ефимовой «Love and Marriage». А начнем с беседы об авангарде. Начальников нет, и все радуются. Старший куратор отдела современного искусства Русского музея Екатерина Андреева приехала в Прагу с лекцией о наследии Тимура Новикова и его окружения. Лидер позднеленинградских нонконформистов, один из самых ярких лидеров младшего художественного поколения, стал классической фигурой для истории искусства. Екатерина Андреева привезла в Прагу подарок для Национальной библиотеки Чехии – каталог выставки.
Это первый такой большой каталог, посвященный творчеству группы «Новые художники», которая была создана в Ленинграде в 1982 году и до конца 80-х выставлялась очень активно. Чем ближе к концу 80-х, тем, естественно, активнее, потому что это художники из андерграунда, которые получили свободу именно в середине 80-х, я имею в виду свободу выхода к зрителю. В этот каталог я включила не только изобразительное искусство, он также и литературу, потому что у новых художников была литературная секция клуба друзей Маяковского, вот, и рассказ о кино. И вот Ксения Новикова сделала подробную хронику этого движения, она тоже в этом каталоге есть.
Давайте попробуем представить себе этот круг этих творческих людей и ту эпоху, когда они собрались. И ради чего они, собственно, собрались?
Они дружили в основном еще с юности. А Тимур Новиков и Олег Котельников, основные художники группы, были дружны в школьные годы, они сидели за одной партой. Собрались они для того, чтобы хорошо проводить время. Несомненно, это главная цель. Как писал Кропоткин, основная задача анархиста – повышение суммы жизненности и радости. Вот, собственно, ради этого они и собрались. И поэтому, поскольку искусство, которое их окружало, их не очень удовлетворяло, а официальное искусство вообще догоняло тоску, они сделали все для себя, то есть веселую, интересную, прекрасную живопись, такую же литературу, поэзию, прозу, кино, театр. Вот все вот это вот они быстро создали за 5 лет.
Кто основные имена группы?
Это, конечно, Тимур Новиков, ее создатель, идеолог и хронист, Олег Котельников, поэт и художник и музыкант, Вадим Овчинников, тоже поэт, музыкант и художник, Иван Сотников, художник и священник, Георгий Гурьянов, Андрей Крисанов, Евгений Козлов, Инал Савченков, Сергей Бугаев. Вот, наверное, это такой основной состав.
Какая идея, какая художественная мысль, какая концепция, какое целеполагание лежало в основе деятельности Тимура Новикова и его идеологии художественной?
Вообще Тимур всегда говорил, что надо не умничать. Это был его основной лозунг, но при этом сам он, конечно, был человек интеллектуального стиля жизни. Еще юношей он познакомился с Марией Спендиаровой. Это произошло на выставке «Москва-Париж». И вот от нее узнал из первых рук очень много интересного о Ларионове, начал собирать его публикации, и он, конечно, увлекся идеей всечества, которую выдвинули Ларионов и Илья Зданевич, которая была связана с серийным расширением границ искусства, поскольку Ларионов и Зданевич считали, что искусство может быть любым. И Новиков, вот, конечно, передумал эту мысль творчески, потому что он, естественно, ее воспринял как свою, поскольку для него очень важно было работать с бытовыми материалами, поскольку не бытовые, а художественные ему были недоступны, как не члену союзов. Но он, можно сказать, исправлял карму вещей. То есть, например, обычным тканям он в своих коллажах открывал судьбу картин. То есть он все время работал на повышение. Вот то, о чем говорил Кропоткин. И, соответственно, вот эту вот концепцию отсечество, которое в современном контексте, например, воспринимается очень близко к концепции постпродукции Николя Бурио. Новиков гораздо раньше Николя Бурио, в 80-е годы, осмыслил как такое движение к идеалу. Вот не полный релятивизм, но именно отбор, который позволяет преображать вещи, бытовой мир в художественный мир, в искусство, и преображать жизнь таким образом.
Начало 80-х годов в Ленинграде, конечно, совсем не лучшее время для того, чтобы заниматься художественными идейными поисками. Как это все происходило в реальности, на бытовом уровне, на идеологическом, на, не знаю, гражданском?
Конечно, вот в особенности сложное время был 83-й год, когда к власти приходит Андропов, и начинается такое сильное идеологическое давление. В реальности все это происходило как-то очень радостно, быстро, и благодаря парадоксальному стилю мышления Новикова для всех легко. А парадоксальный стиль его мышления позволил ему понять, что так вот идти как бы стенка на стенку на советскую власть, это не очень продуктивно, потому что есть много каких-то вот таких свободных пустых зон, куда советская власть не обращает свой взгляд, и можно работать в них. И вот, например, когда все ломились в управление культуры, требуя выставочные залы, он с друзьями устраивал выставки на пляжах, которые, естественно, никто не подумал бы даже, что для этого нужны какие-то разрешения. В своей комнате в коммунальной квартире он устроил галерею, которая получила название «Асса», и потом вот вдохновила Сергея Соловьева изменить сценарий своего фильма. Его друзья, как, например, Олег Котельников, за ночь расписал свою коммунальную кухню в квартире на улице Марата. Вот. То есть был такой вот творческий процесс нон-стоп, который шел независимо ни от каких воздействий, ни родительских, ни властных. Эти молодые люди жили так, как будто бы власти нет. Интересный исторический факт. Первая такая свободная демонстрация произошла в Ленинграде в 1978 году. И она шла отнюдь не под политическими лозунгами, а вот это был такой, можно сказать, первый флешмоб, когда молодые люди получили по своим молодежным каналам сведения о том, что на Дворцовой площади будет концерт Карлоса Сантаны. Вот, они пришли на Дворцовую, никакого концерта не было, и вся эта толпа, вместо того, чтобы разойтись по домам, собралась, пошла под арку Генштаба, вышла на Невский и, несмотря на транспортные потоки, повалила по Невскому в сторону Смольного. Вот Новиков участвовал в этой демонстрации. У него в архиве есть документ о том, что он был задержан как раз на ней. То есть, когда дело касалось такого живого интереса, да, как интерес к музыке, то вот эта молодежь была готова показать себя. Вот. И точно так же она была готова показать себя в творчестве, и, в общем-то, ей было, например, по кайфу показать себя каким-то детям и взрослым, гуляющим по пляжу, и сделать портреты этих людей, например, как это делал Тимур, а вовсе там не обязательно вот добиться какого-то выставочного зала официального и показывать себя там коллегам и какой-то музейной публике. Ну и вот жизнь показала, что это была правильная стратегия, потому что, в конце концов, музейная публика все это тоже увидела.
Ну вот, конечно, легко говорить, что советская власть тебе по барабану, особенно когда проходит эпоха, и ты рассказываешь молодому поколению, которое верит, что можно было существовать при советской власти и посылать ее к чертовой матери. Все-таки реальность была не такой. Какова история гонений на Тимура и его команду?
Ну вот сам Тимур, например, всегда говорил о том, что они производили на начальников от культуры довольно выгодное впечатление, потому что когда Марта Петровна Мудрова, главный цензор от управления культуры, приходила цензурировать выставку «Товарищество экспериментального изобразительного искусства», то она очень внимательно смотрела на картины, и, например, там какая-нибудь абстракция приводила ее к мысли, что здесь зашифрован портрет Карла Маркса. Или, например, очень-очень маленькая миниатюрная какая-то картинка тоже, в конце концов, оказывалась антисоветским произведением, потому что в ней видели там какой-то, допустим, американский адрес или что-нибудь в этом духе. Но у художников они всегда останавливались, начинали смеяться. То есть вот это была такая первая реакция. И надо сказать, что не одна Марта Петровна, потом уже спустя несколько лет музейные сотрудники говорили о том, что это такое вот веселое детское творчество, такое вот просто подростковое, ничего другого. Вот, поэтому нельзя сказать, что были какие-то вот такие прямые столкновения, потому что так вот внешне ничего антисоветского в этом искусстве не было. Но в нем был как раз вот этот вот заряд свободы, радости, который действовал на всех, в том числе и на Марту Петровну Мудрову. Он тоже действовал, потому что ей тоже было тяжеловато в своих шорах существовать. Ну, конечно же, вот когда были какие-то вот такие молодежные встречи с милицией, это происходило достаточно тяжело для этих молодых людей, потому что известно, что, например, когда были съемки АС, то есть вот такая уже перестройка, в сущности, уже вроде бы как-то либерализация молодежной политики, но тем не менее вот милиция в Сочи требует, чтобы там Сереж Бугаев снял «Серегу», вот этот эпизод известен. Вот, то есть, конечно, было это давление, несомненно, но тем не менее Тимур построил жизнь так, что как бы это давление не являлось для него поводом отвечать, не являлось как бы смыслом борьбы. То есть вот ощущение свободы творчества для него не было синонимично показу того, что ты вот борешься с советской властью, да, и что она на тебя давит.
То есть деполитизированность была частью их высказывания?
Когда мы говорим деполитизированность, это означает, что есть политизированность, и мы сразу попадаем вот в эту биполярную ловушку.
Ну, политизированность таки была.
А мы можем совершенно спокойно жить таким образом, как будто бы наши интересы вообще вот в других местах. Они не эти. То есть, ну, понимаете, вот пример Бродского вполне эту стратегию отражает.
Когда, Иосифа?
Да, когда он говорит о том, что это за старик, когда портреты членов Политбюро вывешивают на фасаде его дома, и они закрывают его окна. Он говорит, какое вот лицо, он похож на Уильяма Блейка. Вот. Или, например, тот же ранний Шкловский, который говорит, мы старались жить мимо большевиков, пишет он в 22-м году, когда он еще вот не вернулся туда, откуда он сбежал.
Ну, посмотрим, что он пишет сразу после.
Конечно, мы не можем думать, что бы было, если бы перестройка не произошла, и как бы складывались всех жизни дальше, если бы, допустим, там Андропов не умер и все такое. Но поскольку история сослагательного наклонения не имеет, вот у нас есть такой пример. Ну, то есть вот есть 5 лет творчества брежневского, андроповского, черненковского, когда они делали совершенно свободные картины, театральные постановки, все что угодно, претендуя на то, что действительно, вот, что это за старик, похож на Уильяма Блейка. Вот.
Но отнесем это все-таки к части высказывания. Это художественное высказывание. Изолирует свое пространство и в нем объявить себя свободным. На то и концептуальное искусство. Какие взаимоотношения были у этого второго, условно говоря, авангарда, хотя под ним уже давно понимается все-таки и начало 60-х годов, и даже конец 50-х. И тем не менее, вот если к Ленинграду применить это понятие второго авангарда, как этот второй авангард взаимоотносился идейно, художественно, эстетически с авангардом первым?
Прежде всего, мне кажется не очень корректным выражение «второй авангард», потому что вот вы его датируете концом 50-х годов.
Даже концом.
Я вижу непрерывную, по крайней мере, в Ленинграде непрерывную линию передачи творческого импульса от одних людей к другим. Ну, то есть, например, в 20-е годы есть общество «Круг художников», которое активно в 30-е годы, и можно думать, что там конец 30-х – это картина «Два вождя после после дождя, а можно думать, что это творчество прекрасного художника Гринберга, например, да. Потом вот блокада – это рассвет ленинградской живописи. Русаков, Троугот создают свои лучшие работы. Троугот учат в средней художественной школе Арефьева, который создает орден непродающихся или нечинствующих живописцев. Это событие 1947-49 годов. То есть это все гораздо раньше конца 50-х, и есть, если не последовательность учителей и учеников, то есть совершенно очевидные вот эти моменты передачи творческого импульса, которые непрерывны. И вот, собственно, Новиков получает вот эту, как он сам любил выражаться, парампору от Марии Спендиаровой, которая была вдовой художника Романовича, ближайшего ученика Ларионова. А также он знакомится с Марией Снековой-Уречиной, которая ему и Сергею Бугаеву передают титул председателя Земшара. То есть вот она увидела молодых людей, достойных того, чтобы передать им парампору от Хлебникова. Надо сказать, что Тимур говорил, что на него очень большое впечатление произвело то, что обе старушки называли, например, Филонова Павликом. То есть это не понебратство, а это ощущение предельной близости. Предельной близости, понимание того, что у тебя за спиной были вот эти великие художники, но они же были живые люди, которые ходили по этим же самым улицам, может быть, по тем же самым местам, мы видели те же пейзажи, которые вот видят своими глазами и они сами. И вот это было, я думаю, гораздо важнее. Ну, плюс к тому еще, конечно же, библиотеки и букинистические магазины. У Тимура напротив был лучший букинистический магазин в городе. Библиотека Эрмитажа была доступна при наличии какой-нибудь справки, а там было много очень интересного. Ну и вообще вот походы в музеи. Надо сказать, что русский музей и, конечно, в особенности Эрмитаж, это были места, где человек мог почувствовать, что такое авангард, и не только русский. То есть я думаю, что экспозиция третьего этажа Эрмитажа, куда попали самые радикальные произведения из музея западного искусства, созданные Антониной Зергиной, она вот вполне заменяла лекции об истории модернизма. Можно было пойти посмотреть «Танец Матисса» и, в общем, быстро сориентироваться, или там «Дриад Пикассо». А с другой стороны, есть такие шедевры, как «Блудный сын Рембрандта», который, если смотреть на них вот без каких-то академических шор, всегда выглядит абсолютно современно и абсолютно свободно. И вот это, я думаю, и было той вот авангардной средой, которая питала новых художников и вообще художников Ленинграда 60-е, 70-е, 80-е годы.
На волнах радио «Свобода» беседа об авангарде. Начальников нет, и все радуются. Старший куратор отдела современного искусства Русского музея Екатерина Андреева приехала в Прагу с лекцией о наследии Тимура Новикова и новых художников. Связь ленинградского авангарда, или точнее, уже группы Новикова, с русской эмиграцией его поколения или чуть более старшей. Конечно же, я имею в виду эмиграцию 70-х годов прежде всего. Информационная связь, посылавшиеся альбомы или слайды, или какие-то буклеты, или другие какие-то изобразительные примеры. Насколько вот эта связь была? И, кстати, и обратное. Посылали ли они свои вещи на Запад? Хотели ли они выставляться и быть известными в Париже, в Нью-Йорке, в Берлине?
Для Тимура, конечно, и для его друзей вот этот момент отъезда художников старшего поколения, который пришелся как раз на конец 70-х, был, несомненно, важен. Есть фотографии, где вот Тимур присутствует на каких-то собраниях, когда кого-то провожают на Запад. Он вообще дружил с таким фотографом Валентином Самариным, который уехал во Францию, потом, правда, уже вернулся. И вот Тимур сохранял о нем память. И, насколько я понимаю, при возможности каким-то образом с ним сносился. Однако же надо сказать, что для вот конкретно для Тимура значение имел уникальный пример из, скажем, большой истории русской эмиграции. Это был пример Бориса Николаевича Кошелохова, его непосредственного учителя, создателя группы «Летопись», который в 1977 году женился, как он сначала думал, фиктивно на итальянской девушке. Она была, с одной стороны, коммунисткой, с другой стороны, аристократкой. Нередкое сочетание. Вот. И, собственно, она вот участвовала в этой волне спасения советской молодежи творческой путем фиктивных браков. Но ее брак с Кошелоховым очень быстро перерос в неэффективный, и он успел зачать дочь, которой сейчас вот больше 30 лет уже получается. Она также его вовлекла в художественную жизнь нонконформистов русских, советских в Италии, потому что с ее помощью он попал на так называемое эмигрантское биеннале. Надо сказать, что Новиков всегда утверждал, что именно манера Кошелохова, которая была показана на Биеннале, в каком-то смысле спровоцировала дальнейшее развитие итальянского трансавангарда. Действительно, большое сходство есть.
А это декабрь 77-го, да?
Да-да-да, ну вот. Но надо сказать, что дальнейшая карьера Кошелохова в глазах его жены зависела от хороших отношений с кем-то из лидирующих итальянских критиков. Она сказала, что Кошелохов должен быть одет так-то, так-то, причесан так-то, так-то, на встрече с этим человеком. Кошелохов решительно отказался, значит, от этих перемен своей внешности и сказал, что он теперь уже не видит никакого смысла менять железную клетку на золотую. И уехал обратно на ПМЖ в город Ленинград. Я другого такого примера не знаю. То есть человек пробыл в Италии меньше полугода. Вот, он успел там везде поездить, он был шофером, дальнобойщиком, то есть он вот хватанул там свободу, сказал, что самое большое впечатление на него произвели поездки по автобанам. Но, тем не менее, вот он трезво все оценил, и как раз вот ответ на ваш вопрос про политизацию прямой. Вот, он сказал, что ну тут одни ограничения, там другие. Тут железная клетка, там золотая. Зачем как бы из одной пересаживаться в другую? Вот, вернулся в Ленинград, где у него ничего не было. Прописки, прежде всего, уже, естественно, пошел работать в метрострой, потому что это было единственное место, которое давало прописку. Из художника превратился в скульптора, потому что материалов не было, а метростроевцы при проходке добывают старое дерево очень хорошее. Он начал за него резать такие ростры, похожие на ростр кораблей. Вот. И так вот вернулся человек обратно, его уже проводили как на тот свет, а потом приняли назад. Вот этот вот опыт был для Тимура, конечно, самым важным и вот формирующим его. А что касается какого-то культурного обмена, то он для него и для новых начался в конце 84 года, когда в Ленинград приехала Джоанна Стингрей выступать в Ленинградском рок-клубе. Они познакомились, Джоанна была под очень сильным впечатлением, она просто вот увидела вдруг то, что она знала по Нью-Йорку, она увидела в Ленинграде. Вот это искусство новой волны. Она тут же взяла несколько произведений Новикова и Котельникова, отвезла их Энди Уорхолу. Энди Уорхол в ответ через нее прислал посылку художникам и музыкантам, в которой были книжки его, автобиография Энди Уорхола «От А до Б и обратно», знаменитый его бестселлер, и банки томатного супа с автографами на этикетках, которые частично были съедены, поскольку время было голодное, и вот художники не дрожали над ценными экспонатами, вот, а просто их открыли и попробовали томатный суп. Вот с этого начались их обмены с Западом, которые были, конечно, очень важны, потому что вскоре они уже поехали в Стокгольм, в Берлин на концертно-художественные большие программы. Вот, и как раз пример в Стокгольме вышла газета о культуре, где на одной полосе были вот друг под другом фотографии Бродского и Новикова, что, я думаю, впоследствии, когда у Тимура в 93-м году была персональная выставка в Стедельк-музее Амстердама, а Бродский был в это время как раз там в городе, повлекло Бродского на эту персональную выставку, и они там с Тимуром познакомились, есть даже запись довольно любопытная их разговора. Вот. Ну, у Тимура были обширные знакомства и связи в Европе, преимущественно в Германии и в Америке. Он довольно много получал книг, альбомов, но это уже самый конец 80-х и первая половина 90-х годов.
Как сейчас главными художественными институциями оценивается вклад Новикова? Что сейчас о нем говорят? Какое место он занимает в истории искусства?
Ну, сейчас этот вклад, конечно, оценивается высоко, потому что, собственно, Тимур помог воссозданию отделения новейших течений в Русском музее. Он подарил больше 100 работ новых художников совместно с Сергеем Бугаевым. И потом, уже в конце 90-х, он подарил коллекцию фотографий, которую он собирал в 90-е годы, Эрмитажу. И вот, как писал Михаил Борисович Петровский, это во многом подвигло эрмитажников создать у себя отдел фотографии. Вот этот дар. Петровский, когда Тимур умер, писал о том, что ему было очень важно встречать Тимура на эрмитажных выставках, причем не только пока Тимур видел, но и когда он ослеп, он продолжал ходить на выставки. Он вообще, если ему позволяли, трогал руками картины и вот таким образом чувствовал. Ему это было очень важно. Я сама видела, как он таким образом отбирал все произведения в коллекцию. Ну, правда, в данном случае речь шла о вещах, которые он мог помнить. Вот, то есть Тимур, конечно, фигура важнейшая, но и вызывающая очень большие споры, потому что после новых художников он вот создает новую Академию изящных искусств, и вот этот поворот к неоакадемизму озадачил тех, кто видел в его искусстве вот эту вот революционную живопись новой волны, экспрессионизм. Они не могли понять, каким образом он вот так вот как бы перевернул собственное творчество легко и начал какую-то совершенно другую историю. Хотя...
А как вы, как куратор, объясняете, почему он это сделал?
Ну, я как раз вот, дружа с ним близко с середины 80-х до конца его дней, не чувствовала никакой резкой перемены. Наоборот, мне всегда было понятно, что это вся та же вот его, с одной стороны, идеалистическая, с другой стороны, такая панковская, анархическая политика, потому что, когда вот он в начале 90-х обратился к теме красоты, это было совершенно естественно, весело, поскольку его окружали молодые красавцы, вот новое поколение его учеников, Денис Егельский, Костя Гончаров. Костя просто был гением модного дизайна, он все наше общество одел в какие-то совершенно фантастические театральные наряды, в которых мы ходили среди вот всей этой разрухи и мерзости запустения, очень органично выглядели. Вот, то есть это было продолжение вот этой театрализации жизни, игровой, панковской, и, конечно, тут нету вот для меня никакого такого контраста или чего-то необъяснимого. Вот. Последние годы Тимура – это вообще удивительная, конечно, мощь духа, потому что я просто не знаю, с кем его сравнить, когда человек ничего не видит, но продолжает интересоваться искусством так же живо, как до этого. Вот, и мне кажется, что неправильно связывать современные процессы, которые в России происходят, вот клерикализацию общества с вот тем, что делал Тимур, когда, например, устроил сожжение сует, посвященное юбилею сожжения Джералома Савонарола на одном из кронштадтских фортов. Это, конечно, разные движения мысли, потому что как бы, цель Тимура всегда была движение в сторону свободы, именно такого вот анархического плана, когда начальников нет, вот. И когда все радуются. То есть, мне кажется, что если бы он продолжал жить, то вполне вероятно, мы бы увидели какие-то совсем другие повороты его судьбы, потому что он за те 20 лет, что он, в общем, был активен, он трижды очень резко менял направление своего творчества, вот, и он никогда не засиживался на одном художественном месте.
Екатерина Андреева, старший куратор отдела современного искусства Русского музея. Продолжаем выпуск «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой.
Love and marriage, love and marriage, go together like a horse and carriage. This I tell you, brother, you can't have one without the other.
Я помню, что в моем детстве, лет 50 назад, у нас дома крутилась пластинка с песней «Love and Marriage» Фрэнка Синатры. Не задумываясь, машинально, все ее тихо себе под нос напевали. Прилипло. И вот теперь наша коллега Марина Ефимова прислала из Америки новую главу своих воспоминаний, так и названную «Love and Marriage».
В течение трех последних десятилетий, живя в чужой стране на склоне лет, когда любовные чувства перестали переливаться через край, как каша в сказке братьев Гримм, и уместились в скромные размеры семейного и дружеского котелка, я поймала себя на горячем интересе к любовным перипетиям моих героев, американцев, о которых я по долгу службы делала передачи для «Радио Свобода». Тут меня ждали сюрпризы. Супружеская жизнь моих персонажей, а это в основном были люди выдающиеся, часто не укладывалось в общепринятые нормы ни своего времени, ни нашего. Сами эти нормы в американском понимании четко сформулировала в интервью 2006 года журналу «Салон» историк Стефани Кунц, автор популярной книги «История брака». «Мы до сих пор общество индивидуалистов», — говорит она. «У большинства американцев нет круга друзей, нет тесных связей, основанных на родстве душ, которые научили бы нас не упрощать человеческие отношения, в том числе любовные, и смотреть на брак шире, по-европейски. Для нас брак даже с относительно свободным выходом и входом – терра инкогнито. Правда, сейчас, когда американцы стали вступать в брак не столь юными, уже с долгим опытом сексуальных отношений, мы, возможно, приблизимся к обществам, в которых люди не путают влюбленность, тем более сексуальное влечение, с любовью. Но пока мы кладем все яйца в одну корзину – верной супружеской любви и сексуальной моногамии. И это ведет к преувеличенной реакции на адюльтеры». Конец цитаты. Я эмигрировала в 1978 году. По моим небогатым личным наблюдениям и по рассказам знакомых, мне показалось, что любовная жизнь средних, точнее, среднеобразованных американцев конца 70-х-80-х годов протекала в гораздо более строгой моральной атмосфере, чем жизнь моего круга в Ленинграде тех лет. Наша приятельница Ксана получила преподавательскую работу в одном из университетов Нью-Йорка. Ксана в свои 28 лет была женщиной редкой прелести. Тоненькая, женственная, с лицом неординарной красоты, живая и приветливая. Через некоторое время она призналась, что несколько ошарашена тем, что мужчины на ее факультете абсолютно ее игнорируют. Ни улыбки, ни комплимента, ни галантности, ни даже приветливости. Вскоре ей объяснили, если ты замужняя женщина, ты табу. Кокетство, легкий флирт, так оживлявшие наши советские будни, здесь оказались аннулированными как форма поведения. Они слишком фривольны для консерваторов с пуританскими традициями и слишком унизительны для феминисток с их гордой идеей отмены природных инстинктов. Что касается таких неотменимых чувств, как влюбленность или сладострастие, и таких популярных грехов, как адюльтеры, то они ушли в глубокое подполье. Хотя еще в начале 20 века, как пишет Кунц в книге «История брака», мужья свободно писали о своих любовных увлечениях в письмах к братьям собственных жен. Уже в фильме Билли Уайльдера 1960 года «Квартира» с Джеком Лемоном и Ширли МакЛейн отрицательные персонажи, начальники отделов крупной фирмы, пользуются квартирой безответного мелкого служащего для сокрытия своих адюльтеров. А в 80-е годы в Мичигане наши знакомые американцы, любящая, но не женатая пара, не могли появляться вместе на официальных приемах в Мичиганском университете, несмотря на то, что оба были разведены, потому что университетским сотрудникам можно было приводить на вечера только законных супругов. В 1990 году в издательстве «Эрмитаж» вышла книга известного социолога Владимира Шлепентоха «Открывая Америку». Сборник его писем в Россию. Шлиппентох преподавал в Мичиганском университете в Ислансинге и постоянно имел дело с американскими студентами и с коллегами-преподавателями. Так что круг его наблюдений был широкий. Тут позвольте два слова об этом социологе, чтобы возбудить доверие к нему читателя. Владимир Шлиппентох – социолог с чувством юмора. Приведу одну рассказанную им короткую историю. Когда его друг, экономист Арон Кацинеленбоген, эмигрировал в Америку, Владимир еще жил в Москве, и там же жил их третий друг, академик Аганбегян. И вот из Москвы конца 70-х Владимир отправляет такую телеграмму в Америку. Кацинеленбогену. Аганбегян летит в Нью-Джерси. Шлиппентох. Служащая на почте, прочтя текст, вернула бланк и сказала: «Мы шифровок не принимаем». В книге «Открывая Америку» Шлиппентох описывает массу аспектов американской жизни, в том числе и по сегодняшней теме, в главе «Американка и русская». «По моим наблюдениям, – пишет российский социолог, – в «Американке» рациональное начало намного сильнее эмоционального. Я бы объяснил это двумя факторами. С одной стороны, поразительное, по нашим стандартам, чувство собственного достоинства. С другой стороны, твердая ориентация на мужа. Женщина прежде всего озабочена тем, чтобы не быть униженной в отношениях с мужчинами. Самозабвение жертвенности ей почти полностью чуждо, как и вообще оно чуждо американскому духу. Но что касается верности в браке, то тут следует иметь в виду поразительную честность средних американцев, правда, не в сфере бизнеса. Обман в любви кажется им непростительным предательством. Когда я сказал, что сцена адюльтера в фильме «Москва слезам не верит» оценивается в российской столице без тени морального негодования, знакомые американки категорически мне не поверили. Если американка замужем, она, как правило, абсолютно предана мужу. Конец цитаты. У меня самой был довольно неприятный случай в этом убедиться. Через несколько месяцев после прибытия в Америку, в Энн-Арборе, мы с мужем попали на университетский неофициальный прием. Ко мне подсел пожилой профессор и стал расспрашивать о процессе иммиграции в Советском Союзе. Я старалась сказать что-нибудь вразумительное на своем ломаном английском. Минут, я думаю, через 10 к нам подошла решительная дама, взяла моего собеседника за руку, а мне сказала недовольным тоном: «You are occupying my husband for too long». Буквально, вы оккупировали моего мужа слишком надолго. Я была ошарашена и хотела сказать какую-нибудь грубость. Например, почему это я оккупировала вашего мужа? Может быть, это он меня оккупировал? Но сформулировать грубость по-английски мне было не по силам. Поэтому я выудила из своего словарного запаса какие-то извинения. А провинившийся профессор торопливо и виновато ушел с женой. Прямолинейность дамы меня поразила. Даже если это была непонятая мной шутка, то характерно, что жена адресовала свою, пусть шутливую, претензию мне, а не собственному мужу. Как пишет Шлиппентох, твердая ориентация на мужа. Всю эту сцену видела другая гостья, немка, жена профессора из Германии. Когда решительная профессорша увела мужа за руку, немка покачала головой и шепнула мне: «Only in America». «Только в Америке». Разумеется, многие американцы успешно обходили и обходят общепринятые моральные запреты. Наш первый американский друг и работодатель Карл Профер был профессором и женатым человеком, а его будущая вторая жена Эллен Дея была его студенткой. И они вполне сумели договориться, хотя уже и тогда шуры-муры преподавателя со студенткой могли при неудачном стечении обстоятельств квалифицироваться как сексуальное домогательство и положить конец карьере. Словом, Америка не так проста. Кроме того, даже и в более пуританские времена то, что не было позволено быку, было позволено Юпитеру. И первым Юпитером, а не ординарной любовной жизни, которого я узнала, был Франклин Делано Рузвельт. Великий американский государственный деятель жил в довольно близком соответствии с формулой Демосфена. У нас есть гетеры для упоения и восторга, наложницы для удовлетворения ежедневных нужд и жены для того, чтобы рожать нам законных детей и быть нашими лояльными домоправительницами. Подозреваю, что многие, вспомнив внешность Элеоноры Рузвельт, подумают про себя, что Франклина Рузвельта можно понять. Между тем, Посмотрите как-нибудь фотографии 16, 20, 25-летней Элеоноры. Большеглазой, миловидной, с копной роскошных каштановых волос. Она была очаровательна, начитана, серьезна. Я бы сказала, слишком серьезна для счастливого брака. Она уже в 20 лет была человеком с глубокими чувствами, и это она подвигла юношу Франклина на служение великим целям. И 22-летний Рузвельт, самый завидный и популярный жених в Нью-Йорке, выбрал в жены именно ее, не считаясь с протестами своей требовательной матери. Роман на стороне начался в 1916 году после 11 лет брака с Элеонорой, уже родившей ему 5 детей. Рузвельту было 34 года. Он служил в военно-морском министерстве и был звездой столичного общества. Нарушив 7-ю заповедь «Не прелюбодействуй», Франклин 2 не нарушал другой заповеди, которую вашингтонские шутники назвали 11-й «Не попадайся». В 1918 году, после вступления Соединенных Штатов в войну, он уехал в Европу инспектировать американские войска. Писал оттуда нежные письма жене, типа «люблю, скучаю». А в конце путешествия заболел гриппом испанка. Его привезли в Нью-Йорк без сознания и снесли по трапу на носилках. Дома, в пригородном имении на Гудзоне с шутливым названием «Гайд-парк», Элеонора, разбирая его багаж, обнаружила пачку писем от красавицы Люси Мерсер, которая несколько лет назад работала у нее секретарем. Содержание писем не оставляло сомнений. Любовь была там, с Люси Мерсер.
«Love and Marriage» – новая глава воспоминаний Марины Ефимовой. Читает автор.
Реакция Элеоноры была, в общем, такой, как у большинства наивных обманутых жен. Земля ушла из-под ног. Но ее положение казалось ей особенно унизительным, когда она поняла, что роман Франклина и Люси, если и не одобрял, то покрывал весь круг их вашингтонских знакомых. Биограф пишет, у Элеоноры было чувство, что муж не только предал ее, но и сделал посмешищем. В Элеоноре Рузвельт, как во многих тогдашних женщинах ее класса, соединялись знания и опыт духовных отношений между мужчиной и женщиной, почерпнутых в основном из книг, с полным невежеством в сфере отношений плотских. Она росла в убеждении, что для женщин секс – просто их плата за любовь, и что замужняя женщина должна терпеть секс ради мужа. К слову сказать, по статистике, собранной в Америке самыми солидными исследователями в 2013 году, физическое наслаждение от секса получает только 29% женщин. Невелик прогресс. Во времена Рузвельта противозачаточные средства были запрещены, хотя более практичные и опытные женщины умудрялись избегать беременности. Но самым распространенным противозачаточным средством было воздержание. По свидетельству дочери Рузвельтов Анны, мать признавалась ей, что после рождения 5 ребенка она почти полностью отказалась от выполнения супружеского долга. Так что 34-летний тогда Франклин Рузвельт оказался в довольно невыносимой ситуации. После обнаружения Элеонорой злосчастных любовных писем состоялся семейный совет. В гостиной, пишет биограф, уставленной темной массивной мебелью, символизирующей прочность и незыблемость уклада Рузвельтов. Элеонора предложила мужу свободу, развод. Но мать будущего президента, пришедшая от идеи развода с Элеонорой в еще больший ужас, чем когда-то от идеи женитьбы на ней, сказала сыну, что если он будет настаивать на разводе, то это приведет, во-первых, к концу его политической карьеры, а во-вторых, она сама лишит его не только привычной финансовой помощи, но и наследства. Рузвельт не настаивал. Дальше начинаются догадки историков и биографов о том, что думал и чувствовал будущий великий президент. Биограф Персико пишет в книге «Франклин и Люси». Рузвельту пришлось выбирать или свобода, но за ужасно высокую цену, или комфортабельная тюрьма общепринятого. Конец цитаты. Но я не думаю, что в случае с Рузвельтом применимы такие простые психологические варианты. Для этого он был слишком грандиозной личностью. Во-первых, вряд ли он боялся, что обожавшая его мать будет к нему так безжалостна. А во-вторых, его не так легко было загнать в тюрьму общепринятого. Мне кажется, что ко всей тогдашней ситуации сам Рузвельт не относился с такой трагической серьезностью, как жена и мать. Много позже всплыли характерные детали. Например, еще до того, как Элеонора нашла письма, Франклин сказал Люси Мерсер, что никогда не сможет на ней жениться, потому что Элеонора не даст ему развода. То есть заранее поставил на этой идее крест, свалив вину на супругу. Зато он не сообщил Люсе, что Элеонора согласилась остаться с ним при одном условии, что он больше никогда не увидится с этой женщиной. Рузвельт обещал, но переписывался и встречался с Люси до самой своей смерти, правда, очень осторожно. И не только с Люси. Франклину Рузвельту, пишут все без исключения биографы, было необходимо общество умных, обаятельных, желанных женщин. И даже полиомиелит не смог этому помешать, не говоря уж об общепринятых моральных запретах. В 2013 году вышел неожиданный фильм замечательного британского режиссера Роджера Митчелла «Гайд-парк на Гудзоне» о жизни Франклина Рузвельта в имении под Нью-Йорком летом 1939 года. В фильме мы видим лидера огромной страны, который работает с министрами, с прессой, с военной элитой, принимает у себя в имении английскую королевскую чету, прилетевшую просить помощи. При этом со всей возможной деликатностью, но и с недвусмысленной прямотой в фильме показана любовная и сексуальная активность, чтобы не сказать ненасытность, полнокровного, полного жизни мужчины. Фильм сделан как воспоминание одной из возлюбленных Рузвельта, его скромной дальней родственницы Маргарет Дейзи Секли. Сначала она приходит в ужас от греховности всеми уважаемого великого человека, а потом смиряется, так же, как смирились с этим мать Рузвельта, его жена и его помощница Мисси Лехант, преданно любившая своего босса и разрешавшая ему любить себя до самой своей ранней смерти. Фильм кончается довольно символическими словами героини за кадром. «Когда моя страна еще могла позволить себе секреты, моим секретом был Франклин Рузвельт. Сейчас добавим, Америка осталась без секретов». Совершенно другая история началась после измены мужа для Элеоноры Рузвельт. Биограф Персика пишет в книге «Франклин и Люси»: «Несколько месяцев после разоблачения мужа Элеонора худела так, что все стали беспокоиться за ее жизнь. После каждой еды ее рвало, от кислоты воспалились десны, зубы расшатались и еще больше стали выдаваться вперед. Когда ее фотографировали в тот период, она не могла смотреть в камеру, словно прятала стыд. Все письма Франклина она сожгла, они казались ей полными обмана». Время лечило ее не очень успешно. По свидетельству дочери Анны, мать открыла ей свою обиду через 5 лет после случившегося и через год после того, как Рузвельта сразил полиомиелит. Анне было тогда 17 лет. «Мама говорила спокойно», — вспоминала дочь, но в конце заплакала, чего с ней почти никогда не случалось. Мне кажется, Элеоноре Рузвельт помогло не время, а одна черта ее характера, присущая ей с юности — способность использовать любой негативный опыт себе во благо, особенно обиду. Когда она училась в колледже, ее не приняли в престижный студенческий клуб. И Элеонора немедленно создала новый клуб, который вскоре стал более знаменит и популярен, чем старый. После измены мужа Элеонора начала новую, отдельную жизнь. Отдельный круг друзей, отдельное жилье и отдельная карьера. Роль жены, сначала сенатора, а потом президента, она выполняла в основном на официальных приемах и перед прессой. Известно, что в дальнейшем у Элеоноры Рузвельт было 3 любовных связи. Одна – сумбурная лесбийская, другая – серьезная, долгая, с ее личным охранником, офицером и спортсменом Эрлом Миллером. А третьей была поздняя любовь к молодому нью-йоркскому врачу Дэвиду Гуревичу. И этому последнему, через 15 лет после смерти Рузвельта, она говорила, что простила мужу его роман с Люси Мерсер, но не забыла его. И молодой врач сказал: «Не забыли, значит, не простили». Элеонора не простила и дочери Анне, что та в последний год жизни Франклина привозила к нему в гости обдавевшую к тому времени Люси Мерсер. Он даже умер у нее на руках, словно в пику всем запретам. Элеонора Рузвельт стала знаменитостью. В каком-то смысле она была даже более популярной и уважаемой во всем мире фигурой, чем сам президент, потому что, в отличие от него, могла себе позволить безупречный идеализм. Ее окружили почетом, любовью, благодарностью, наградами, но иногда кажется, что вся ее кипучая альтруистическая деятельность родилась из вполне эгоистического чувства самосохранения, из гордого стремления не остаться обиженной, зависимой, униженной, оскорбленной, а стать независимой и победоносной. Возможно, только в таком качестве она могла остаться с предавшим ее мужем. Известно, что Рузвельт после смерти мисси Лехант сделал попытку сближения с женой, но Элеонора отказалась. Тут невольно вспомнилось, что в одном из романов саги о Форсайтах есть второстепенный персонаж, циничный, но проницательный художник, который, резюмируя свои наблюдения над характерами мужчин и женщин, говорит: «Женщина всегда хочет заполучить душу мужчины, ребенка, собаки». А мужчина удовлетворяется скромным желанием заполучить тело. Если понимать это циничное замечание не слишком буквально, то в нем есть доля истины. Последние 30 лет брака Франклин и Элеонора Рузвельты были соратниками, союзниками, партнерами, советчиками друг для друга, но больше никогда мужем и женой. При этом всю жизнь они оставались близкими и дорогими друг другу людьми. Невольно задумаешься, что за загадочная, притягательная субстанция остается в браке, заключенном по любви, даже тогда, когда любовь из него уходит. Или она не уходит. В 2008 году вышла книга американского историка Сьюзен Сквайр «Обещаний не даю. Противоречивая история института брака». С неожиданной увлекательностью автор пересказывает историю о том, как 500 лет назад с легкой руки религиозного реформатора Мартина Лютера рухнула тысячелетняя, поддерживаемая церковью идея греховности плоти, а с ней и скучная идея брака как наименьшего зла, необходимого только для продолжения рода и не имеющего никакого отношения к любви. Мартин Лютер, 42-летний монах-девственник, женившись по любви на сбежавшей из монастыря 26-летней цветущей монахине Кэтрин фон Бора, подал такой революционный и заразительный пример, что мир с готовностью принял новую форму супружества, украшенного взаимной любовью, энергичным продолжением рода и верностью. «Мы начали, — пишет историк Сквайр, — выбирать себе пару по любви. Многие не по одному разу. И вот сейчас, после 5 веков опыта супружеской моногамии в Европе и 2,5 в Америке, мы снова впали в сомнение. Как бы мы ни относились к браку как к святому таинству или таинству романтической любви, нас подводит и религия, и романтика, и неминуемо ждет разочарование. Даже советские социологи позволяли себе усомниться в принципе нерушимости супружеской верности. «Социальные процессы, начавшиеся после 1953 года, – пишет Шлепентох, – позволили общественности признать, что романтическая модель брака нежизненна или, во всяком случае, недолговечна. Прагматичные социологи, чувствующие социальный заказ, – Харчев, Мацковский, Янова, – объявили войну любви и создали в 60-70-х годах новую модель брака, переориентированную на духовную и культурную совместимость плюс дети. Харчев даже приводит расчеты, доказывающие, что любовь длится в среднем 4 года, 2 месяца и 12 дней. Конец цитаты. Точность как в оперетке. «Прощай вино в начале мая, в октябре прощай любовь». Более щедрые социологи и философы дают супружеской любви 15-20 лет – время взросления детей.
На волнах Радио Свободы вы слушали главу «Love and Marriage» – новую часть воспоминаний Марины Ефимовой. Выпуск «Поверх барьеров» подготовили режиссер Наталья Аркадьева и редактор Иван Толстой. You can't have one without the other.
программе «Сегодня в Америке» Соединенные Штаты как феномен, который мы разгадываем и пытаемся объяснить в дискуссиях с ведущими американскими политологами, историками и публицистами. Слушайте сразу после новостей. Ведущий Юрий Жигалкин.
Любимые программы и новые аудиопроекты на телефонах iPhone, ноутбуках MacBook, часах Apple Watch, планшетах и видеоприставках.
Новая библиотека подкастов «Радио Свобода» в Apple Podcast.
Информация на сайте свобода.org.
Мобильник обретает знакомый голос. Всемирная библиотека подкастов «Свободы».
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. Свободный информационный мир. Радио Свобода.